радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Товарищ полковник, здравия желаю.
Здравия желаю. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702. Телефон эфира прямой. Звонок бесплатный, абсолютно, с любого утюга.
Да, если вам не нравится звонить, или вдруг вы стесняетесь, там какие-то другие причины, пишите нам Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. А еще на YouTube прямой эфир идет прямо сейчас из нашей студии, вы там тоже можете задавать свои вопросы, и там у нас целое общество уже любителей военного ревью, можете с ними пообщаться, и достаточно приятные ребята. А еще вы нам можете писать в Telegram. Мы тоже эту штуку открыли. Наш бот либо ищите в поиске, соответственно, РКП-972, либо прям по номеру телефона 8-967-200-97-02. Собственно, вот. Всю необходимую информацию мы выдали. Давайте теперь по нашим темам пройдемся. Тем более, что у нас их две сегодня. Одна будет историческая, а другая нас
истерическая.
Да, можно так сказать. Да, такая насущная. Прямо вот по сегодняшнему дню. Ну, давайте начнем с нашей истории. Да. Кто спровоцировал мятеж чехословацкого корпуса?
Ой, вот с нашей историей, елки-палки.
Черт ногу сломит, да.
Черт ногу сломит. Причем совсем не обязательно, чтобы этот черт был зарубежный, импортный, враждебно настроенный. Как же врали коммунисты? Ё-моё! Бедный чехословацкий корпус. Все оболгано. Вообще он начал появляться в 1915 году. На территории царской России во время Первой мировой войны было достаточно много чехов и словаков, а Чехия и Словакия, как мы знаем, входили в состав Австро-Венгерской империи, с которой мы воевали. Они хотели воевать за свободу своей родины, то бишь Чехии, но будучи в составе, так сказать, царской армии. Разрешили, часть сформировали, сначала одну, полк, потом три полка, развернулись в бригаду, все замечательно. Тут трах-бах, появляется правительство в изгнании. Всякие масарики, бениши и прочие. Где? Естественно, во Франции. Естественно, в Париже. А Париж весной. Это же, ё-моё. Каштаны цветут. Нахрен нам эта война? Пусть за нас кто-нибудь воюет. И они тут же стали скрестись к царскому правительству, чтобы вот этот зачаток чешского корпуса, а тогда это была бригада из трех полков, был подчинен непосредственно французскому генштабу, ну и правительству, в общем-то, в изгнании. В общем-то, да, царское правительство согласилось. Корпус постепенно рос, туда решили привлекать чехов и словаков военнопленных. Разрослось до 45 тысяч человек. Все замечательно. Стояли в тылу юго-западного корпуса. А тут революция, а тут бардак, власть кончилась какая-никакая. А чехи, они, вообще-то говоря, люди очень лояльные к любой власти, лишь бы она властью была. Но они хотели чего, честно говоря? Они просто хотели на родину, потому что Австро-Венгрия распалась. И Чехия вроде становилась самостоятельной страной. Они хотели домой. Ну, все замечательно. Терпим до 18-го года. Как их отправлять, решается вопрос. Самым коротким маршрутом, вроде как морской, Архангельск-Мурманск, от него отказались. Чехи сами боялись, что корпус могут немцы перехватить, потому что флот немецкий еще вовсю свирепствовал. Решили коротким путем, через Владивосток, а дальше через Тихий океан в Европу. И вот представители СНК, РСФСР, Совет народных комиссаров и Чешского совета и чехкорпуса подписали соглашение, по которому гарантировалась беспрепятственная отправка чешских подразделений. От Пензы, где они к этому моменту находились в основном, к Владивостоку. Всего, по-моему, 70 эшелонов, по 40 вагонов в каждом. Можно было оставлять до охраны роту вооруженную, 168 человек, и один пулемет. Все замечательно. А дальше начинается цирк с конями. Товарищ Троцкий принимает предложение мистера Локкарта, представителя Великобритании, о высадке десанта союзнических войск в Владивостоке. А нам-то говорят, чего? Нам-то говорят, что интервенты, империалисты вторглись в Владивосток, куда их никто не звал.
Естественно.
Так, оказывается, Троцкий согласился. Понятно. Ну, а чехи поехали.
Ну, так это же до какого-то момента санкция Троцкого была легитимна, а потом, сами понимаете.
Ну да, Троцкого нет, и санкции нет. И легитимность, конечно, кончилась. Чехи поехали. Первый эшелон пошел, по-моему, 27 марта и в течение месяца добрался до Владивостока. Потихонечку движение началось. И все было бы ничего. Но вот тут опять началось. На одной из станций из встречного эшелона, в котором ехали венгры, бывшие военнопленные, к себе на родину, бросили ножку от печки, обычной вагонной, попали в чеха, убили. Чехи остановили эшелон, вынули венгра и самосудом казнили. Мам, дорогая, естественно, власть советская, какая там ни была, донесла по телеграфу в Москву, что вот, мол, самосуд, все такое прочее.
Зверствуют.
Зверствуют. И товарищ Троцкий не придумывает ничего лучше, как испустить очередную директиву, он же нарком-военмор, угу. Разоружить всех, при малейшем сопротивлении расстреливать, загнать в концлагеря, а кто вообще придерживается нашего идеологического посыла, парадигмы, выражаясь языком современных либералов наших, тех вот формировать в красноармейские отряды и в красноармейские артели. Чехам это не понравилось, что их стали разоружать. Ой, в течение месяца советская власть, начиная от Пензы и кончая Владивостоком, вдоль всей железнодорожной магистрали рухнула, как таковая. Потому что чехи солдатами были хорошими, оружие у них было. А еще оружие взяли на местах. И вот началось. И началось то, что у нас называется мятежом чехословацкого корпуса. И чехов с того поры начали называть белочехами. Но в конце концов они там и Колчака пободали, и частью золота, вывезенного Колчаком из Казани, разжились. Но в конце концов добрались до Владивостока. 70 тысяч отправлено было кораблями в Европу, добрались они до Чехии. Вот вкратце это выглядело как. А у нас в истории это выглядит как мятеж, спровоцированный правыми эсерами при участии и подкормке со стороны Антанты. Антанты это было совсем ни к чему, потому что французам были нужны люди. Ну вот, 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 вот. Как это выглядит в нашей историографии? Как жаль, что с нами нет сегодня Виктора Николаевича. Он бы рассказал, как ему, объяснил, как ему рассказывали про этот чехословацкий корпус во время обучения.
А вот тут нас уже спрашивают, где Виктор Николаевич. Он в командировке.
Опять.
В командировке, у него секретное служебное задание. Вернется обязательно. Он, по-моему, в четверг уже будет.
Да, должен быть.
А до четверга,
если успеет.
До четверга я временно исполняющий обязанности Баранца.
Да.
А еще одна тема, которую очень хочется обсудить. Ну, наверное, давайте уже...
Читайте прямо сразу, народ дозреет за перерыв.
Давайте, перед перерывом это нужно услышать. Утвержден новый перечень профессий, которые входят в альтернативную службу. Ай. Теперь там, помимо прочих там санитаров и там водителей, теперь там есть артисты балета,
так.
Официанты, массажисты,
ага.
И ветеринары.
Чудесно.
Вот давайте об этом как раз и поговорим после перерыва, то есть буквально через 2 минуты. Пока за эти 2 минуты давайте пишите нам, очень интересно ваше мнение. Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер +7 967 200 97 02. Ну и номер телефона 8 800 200 97 02.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, я временно исполняющий обязанности Баранца. Ну, а рядом со мной временно исполняющий обязанности Михаила Тимошенко. Михаил Владимирович Тимошенко, здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Итак, я тут новость вбросил для наших слушателей и для вас, безусловно, товарищ полковник. Есть список, ну, в общем, появился обновленный список, утвержденный уже, это даже перечень профессий, которые одобрены для альтернативной службы. Там, что там есть, что там из интересного? Всем, кто хочет служить в гражданских учреждениях, предлагают, помимо тех, кто и, собственно, раньше был, да, поработать водителем, ну, само собой, да, это как и раньше, поваром, официантом, уборщиком мусоропровода, установщиком декораций. А появились еще в списке рабочих специальностей, например, курьеры, лебедчики, обработчики эмалированных изделий или, например, ветеринарные санитары. Кроме того, для призывников-пацифистов открыты вакансии няни, воспитателя, акушерки, артиста балета и медицинской сестры по массажу.
Не очень понимаю медсестру по массажу. Это же не медбрат. И акушерка. Это, опять же, не акушер. Это кто же? Девушек уже собираются призывать?
Ну, может быть, да. Решили перенять опыт...
Сахала.
Да, того самого. Но а какая разница-то? Медбрат или медсестра? Ну, так, ну, нет, обязанности одни и те же.
Гендерная разница.
Но обязанности одни и те же.
Ну, я понимаю, да.
Или, может быть, здесь, наверное, будут надевать, именно, надевать на них халат. То есть это будет там не костюм какой-то, да, а именно халат, да. И бантики обязательно, ну, потому что акушерка.
Да, да, да.
Ну, а что еще пишут?
И маску гуттаперчевую.
В списке организаций, которые утверждены Минтрудом, где смогут трудиться выбравшие для себя альтернативную гражданскую службу мужчины призывного возраста с 18 до 27 лет, управление почтовой связи, медучреждения, дома-интернаты, центры социального обслуживания, к примеру, службы пожарной охраны. А вот артистам можно будет отслужить в приморском филиале Мариинского театра, в театре оперы и балета в Новосибирске и филармонии в Республике Коми.
Артистов приветствую. Это дело такое, потому что балет есть балет. Если уж тебе вывихивали суставы в течение 5, а то и больше лет, то, мама дорогая, вправить их в армии вправят так, что ты потом в балет не вернешься. Это понятно. Почтарей из альтернативщиков набирать не удавалось, не хотели. Во-первых, денег мало, во-вторых, скучно. Это ж не акушеркой работать.
Ну да.
И не ветеринаром тем более. С собачкой-то поговорить можно. Не получалось. Эмалировщики посуды, как огня, боялись. Вредное производство. Ну, а остальные не знаю. Ну, а театры доукомплектуют, конечно. Приморские особенно.
Вот, Олег спрашивает, в альтернативной службе и военные билеты будут офицерские пенсии? Кстати, правда, что с военными билетами?
С какого рожна?
Ничего не будет, да?
Но срок-то двойной всегда был.
Полуторный. Сейчас полуторный, ну, сократили,
сделали,
да.
Понятно. Нет, конечно, какие такие офицерские пенсии?
Ну, кстати, они зарплаты будут получать.
Они по месту службы. Альтернативные будут получать зарплаты. То есть должность замещают, те и получают.
Ну, в общем, сколько положено, сколько и сосед по парте, грубо говоря. Ничем не отличается. Что касается, да, вот здесь вот список учреждений, которые утверждены Минтрудом, да, где будут трудиться альтернативщики, да, это медучреждения, дома-интернаты, центры социального обслуживания. Соответственно, вот нам тут пишут...
Горьковыносители. Это им не нравилось тоже, судно выносить утки.
Вот. Нам здесь пишут, да, про массажистов. Вот тут с артистами балет все понятно. Если юноша решил строить карьеру в балете, то военные сапоги могут испортить ему дальнейшую карьеру, да? А в, вот про балет пишут. Как это так вообще? Причем здесь? Ну, не про балет, а про массажистов. Про массажистов пишут, да, как это так? Причем здесь массаж? А вот бабушкам-дедушкам делать массаж?
Кто-то лоббировал.
Ну, вполне возможно.
Не, ну, понятно. Если Настю Рыбку и ее друга прикрывали, которые 10 лет занимались развратом. Кто же их прикрывал-то? Ну и это тоже пробили. Массажист свеженький, молоденький.
Вот еще предложение от нашего слушателя. Архитекторов надо ввести, потому что во время службы все выветрится из головы после института напрочь.
Архитекторов? Ох, нет. Они такого напроектируют, мам дорогая. Колонна лежачая, перекрытие стоячее, все рухнет, людей придавит. А как его потом в суд волочить?
А скажут, что армия виновата, потому что он проходил альтернативную службу.
Службу, да.
Ну что ж, поехали. А Юрий услышим. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, товарищи. По поводу систем вооружения я хочу предложение. То, что плавают аппараты, во-первых, кикимора, во-вторых, скромненько черепаха.
Угу, понятно, спасибо.
А по поводу... Да, хорошее сообщение есть от нашего слушателя. А те, к сожалению, ее потерял, перескажу поэтому своими словами. Те виды вооружения, которые мы сейчас с помпой презентовали, не будут рано или поздно стрелять по нам, как ПЗРК в Сирии?
Интересно, а как он будет стрелять по нам, если он, допустим, в шахте находится, как сармат?
Ну, значит, нет.
А вот вопрос из народа. А массаж кому делать? Балерунам или генералам?
Не знаю даже, что ответить.
Кто у нас на связи, я тоже не знаю.
Вячеслав, Крым.
Здравствуйте, Вячеслав из Крыма.
Здравствуйте.
Жду не дождусь вашего звонка.
Извините.
Это самое... Вот из новейшей истории Украины, я вам сейчас скажу, вы этого не слышали. В 2015 году, где-то за 3 дня до Пасхи, в Раде выступал Квасневский. Вы знаете такого человека, да? Вот, и он сказал, дословно почти что скажу, поляки и украинцы всегда жили в мире и дружбе. Правда, они сначала были русскими. И только благодаря тому, что пришел Грушевский, величайший историк всех времен и народов, они стали украинцами. А потом Лазарь Моисеевич их сделал украинцами всех.
Понятно.
Да?
И если у вас есть возможность, а у вас есть такая возможность, найти эту передачу и тыкать во все псевдополитические передачи, которые... 60 минут, то есть
не поможет. Не поможет. Только хирургически. Не поможет? Только хирургически.
Мелет. Боже мой, да.
Только хирургически.
Вот лично.
Ну вот видели что? Кофтуна сначала приглашали на наше телевидение всюду, платили ему деньги, а теперь сделали разоблачительный фильм о Кофтуне телевидении. Ну, тем же и кончится. Господин Никто, здравствуйте. Хочу сказать, что да. Американцы загоняли эсминец Корней в Черное море, испытывали, ну что значит испытывали, они ее и так знают, систему РЭП INSLQ-32, интегрированная система, в принципе, для обнаружения и обмана, естественно, атакующих ракет. Противокорабельных и зенитных.
Срочная новость пришла буквально несколько секунд назад. В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Ему было 82 года.
Светлая память. Замечательный артист был.
Несколько месяцев медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, сделать ничего не смогли. Я напомню, что госпитализирован Табаков был еще днем 27 ноября. 27 ноября 2017 года, как вы понимаете, он вроде как пришел тогда на плановый прием к стоматологу и оттуда уже был срочно доставлен в реанимацию Первой Градской, но и оттуда так и не вышел, к сожалению.
Ну, медикусы говорят, что вообще-то, когда тебе 80, уже поздновато ставить импланты.
Да, да, как раз разговор был о том, что ему ставили импланты. Потом стало известно, что у него сепсис. Сепсис — это заражение крови, вдруг кто-то не знает. А вот каким образом это получилось? Откуда этот сепсис там появился, не уточняется.
Рукам они мыты мы.
Вполне возможно, да. Ну и вот 27 ноября его доставили в реанимацию, да, 28-го.
На искусственной вентиляции легких он был.
Да, 28-го буквально следующий день ему стало хуже. Ну и вот сегодня, 12 марта, Олег Табаков скончался.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Ну, как вы понимаете, раз военное ревю, значит, военного толка. Отвечаем в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме.
Где находим, там и отвечаем.
Да, в Ютьюбе можете писать. Но, в общем, с удовольствием читаем все, что вы нам присылаете. И с удовольствием на это все отвечаем. Либо можете по телефону 8 800 200 ровно 9702, вот как Александр это сделал. Александр, здравствуйте.
Добрый день, уважаемый Валентин и Михаил Владимирович.
Добрый день, Михаил Владимирович,
у меня к вам такой вопрос. Значит, многие наши политики и политологи утверждают, что Украина не может вступить в НАТО, так как пятый там пункт или там параграф, неважно, устава НАТО запрещает принимать страны в НАТО.
С неурегулированными территориальными претензиями.
Да. Но это же самое почему-то не помешало странам Балтии вступить в НАТО, и они были туда приняты, хотя на тот момент с Россией они не урегулировали свои границы. Почему?
А потому что правила приема в НАТО написало само НАТО.
Вот я о чем и говорю. Ну, почему они так уверенно говорят, что Украину не примет?
Ну, если очень прищучатся, то примут.
Немедленно. Конечно, я тоже так думаю.
Ну а как же? Ну надо же, чтобы вот, ну для начала тут попортить выборы. А если уж не портить, то давайте втянем русских в войну. Ну это же замечательная вещь.
Что ж, дальше идем давайте. Пишут нам слушатели. В СССР было мощнейшее вооружение и армия. Не то что в России, а пришел Горби и проиграл холодную войну.
А это к тому, что вообще говоря, лучшее... Если стадо баранов возглавляет лев, чем стадо львов возглавляет баран.
Лаконично.
Известная пословица.
Да, действительно. Так, из Саратова у нас звонок.
Валентин Ильич, добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Так, а я что-то не слышу, что по радио ваше.
Ну, а что не слышите? Вот сейчас включайте и услышите, Валентин Ильич.
Да. Да,
Валентин Ильич, вы в эфире, слушайте. Да, вы в прямом эфире.
И радио у себя выключите.
Да. Добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте, господи.
Валентин Ильич, полковник Саратова.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Валентин, я к вам тоже, тезка, как это, как посредник.
Да, это я уж понял.
Обратиться к посреднику. Владимир Михайлович. Тут я предложил бы сделать, извините, это парадное ревью полковника Баранца. 10 минут и надо сделать полковников Баранца.
Спасибо, Тимошенко. Спасибо. Я передам Виктору Николаевичу.
Да. Дальше поехали.
Здравствуйте, Марат из Екатеринбурга.
Здравствуйте. Из Екатеринбурга Марат там это.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в предыдущей передаче вы говорили там про трижды Героя Советского Союза. А там второе, еще было трижды Героя Советского Союза.
Так, подождите, да? Марат, подождите.
Давайте расшифруем, что вы говорите.
Спокойно, не торопясь. Да.
Ага. А вы предыдущую программу подсказали там это про Иван Кожедуба, третий город Советского Союза.
Да.
Да.
А еще второй человек был там, это Покрышкин, по-моему, был, да?
Да.
Как судьба сложился после войны там? Я вот нигде не прочитал про него там. Тоже был трижды Герой Советского Союза.
Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, был еще в войну и, естественно, стал маршалом авиации после войны.
А когда он умер там, это... Почему ты помнишь, 69-й год, а Покрышкин когда умер, Покрышкин?
Ой, елки-палки, ну вам что, дату похорон, что ли, назвать? Не помню.
Я просто так, это просто интересно.
Ну, сейчас посмотрим. Вот интересные вопросы, конечно, у людей возникают.
Если мне не изменяет интернет, то 13 ноября 1985 года.
Ну вот. Вот что значит трижды герой и летчик с правильным здоровьем.
Да. А родился в 13-м году. Ну, да. То есть, сам понимаете.
Ну, отцу, да? Ровесник моему, практически. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
Здравствуйте.
Я, знаете, как вам сказать, информация для размышления. Насколько украинская у нас Украина. В 2000 году я забирала маман из Одессы. Я сама родом оттуда. И оформляла документы, естественно. Открываю я паспорт ее. И у меня так это глазки расширились. Спрашиваю, мама, назови мне хоть одно украинское слово. Она говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, да я не с ума сошла. У тебя в паспорте написано, что ты украинка. Вот это здорово. Вот столько же украинцев у нас не только в Одессе, но и во всей Украине. Вы меня поняли, да?
Да, конечно.
Ну что ж, спасибо, да. Сергей с Чукотки к
Ух
нам
ты,
дозвонился.
Ух ты, ё-моё, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас ждали.
У меня такой вопрос. Я племянник героя Советского Союза Шадрина Ивана Демидовича, одного из 28 героев-панфиловцев.
Так.
Вот. Вы можете мне ответить. Я могу гордиться своим дядей или стыдиться? Вот так я поставлю вопрос. Потому что подвиг 28 панфиловцев опошли до нельзя.
Плюньте, забудьте, плюньте.
Позади Москва, это уже
плюньте,
Николаева.
Плюньте
это
на те... Да ё-моё, как же трудно докричаться до Чукотки. Плюньте и забудьте на тех, кто не спровергал, опошлял. Они там жизнью не рисковали. Атаку танковую не отбивали. Ну, что вы хотите-то?
Гордитесь, гордитесь и...
Заслуженно гордитесь.
Да, и других вариантов быть не может совершенно. Сергей Сергеевич из Ижевска, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы поблагодарить офицеров за эту передачу военное ревью.
Спасибо.
Но у меня есть предложение, оно, наверное, секретное будет. Тут Путин сказал, как эту... штучку назвать. Я бы мог ее сейчас произнести, но боюсь...
Не бойтесь.
Не... Нет, но да. если это нецензурно, то не стоит.
Нет, это нецензурно.
Ну тогда
мое
не
предложение
надо.
Ее назвать... ну, помните, во время войны она использовалась. Это дельфин. Это будет самое умное животное, только будет уже в ради нашей ракеты.
Спасибо.
Спасибо, да, вас услышали. А что, неплохое
предложение. И дельфины из казачьей бухты будут вам признательны.
Да, а расскажите про лазерное оружие, нам пишут. Гиперболоид инженера Гарина воплотили. Мечта детства миллионов выросших детей исполнилась. Подробности можно?
Ой, ну, то, что нам показывали по ящику, я полагаю, что, вообще говоря, это оружие достаточно малой мощности. Самолеты им сбивать нельзя. А вот беспилотникам можно повредить чего-нибудь, особенно оптику или электронно-оптическое, что-нибудь изувечить. Это можно. А оружие большой мощности, ну, что говорить. И мы, и американцы, пытались это сделать. У американцев не получилось. Надеялись сделать систему ПРО на базе Боингов 747-х. Не вышло. Ну, а мы делали самолет А-60 на базе Ла-76 для того, чтобы ослеплять спутники противника.
Сергей из Владимира у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Помните, может быть, вот парк «Патриот», когда открывался в 2015 году? Тогда было, ну, бесплатно все в парке «Патриот» и посещение всех выставок, и, значит, проезд там шикарное было все это. И очень много было молодежи тогда. А вот в 16-м году мы были, и в 17-м уже автомобильная стоянка, допустим, стоила в парке «Патриот» 2500 рублей. И
да ладно, 2500
за сутки?
Нет, я вам ответственный, нет, почему? Вот приехали мы с утра и до вечера, вот 2500, это я вам официально, ну как бы, сам лично это я все
видел. Хорошо.
И потом входные билеты в 16-м году были 700 рублей, но как бы, ладно, для взрослых, я согласен, нужно там развивать все, выставку, но подросткам, молодежи, вот ребятам молодым, конечно, хотелось бы, чтобы для них бесплатно было это дело, понимаете? Вот, как отец, так сказать, будущего призывника, мне бы очень
ваши
хотелось...
Ваши мысли понятны. Мы постараемся донести до людей, которые ответственны за парк «Патриот», что, вообще говоря, патриотизм-то, он должен воспитываться дадом.
На безвозмездной основе, да.
Да, это бесплатно первый раз. И
спасибо, вот, спасибо.
Подождите, хотел бы еще сказать, что вот, допустим, мальчишкам бы пострелять дали с автомата. Ну, там не обеднела страна от магазина патронов, допустим. Чтобы каждый мальчишка, 16, там, 15, 14-летний, с инструктором выстрелил разок. Ничего бы бесплатно, допустим. Ничего бы хуже от этого бы не было бы, допустим.
Понимаете? Ну, здесь уже, понимаете...
Там техника безопасности начинается и все такое,
да,
прочее.
Да, здесь очень много вопросов сразу, да. Если хотите, чтобы он пострелял, ну, вот можно прийти спокойно в любом городе, есть тир. Приходите в тир, и там то же самое можно сделать. И там, кстати, тоже совершенно спокойно вы можете задать вопрос, а почему ребенок не может бесплатно это сделать?
Да.
Но здесь я не согласен с тем, что это должно быть бесплатно. Вот насчет парковки, да, я с вами согласен. Насчет входа для детей, ну, может быть, не совсем бесплатно, ну, каким-то символическим.
До возраста, допустим.
Да, да. До 7, там, до 8 лет вообще бесплатно, это 100%.
Да.
А дальше какую-нибудь символическую сумму, ну, хотя бы там рубли 50, ну, что-нибудь. Вот, здесь я с вами соглашусь. Насчет стрельбы, нет, не соглашусь. Ижевск на проводе снова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте,
это Сергей из Ижевска. В общем, у меня вопрос. Был такой Петров Константин Павлович, майор, генерал-майор. Он разработал концепцию общественной безопасности вместе с высшим офицерским составом. В свое время докладывал эту концепцию Горбачеву, также потом Ельцину и нашему Владимиру Владимировичу Путину. Однако, ну, почему-то эти материалы признаны экстремистскими, и нигде не можно скачать, нельзя их.
Понять не могу вам ответить на ваш вопрос. Я что-то читал, куски какие-то появлялись в свое время в открытом доступе в интернете. Но мне показалось, что, ну, какое-то оно все кривое. Знаете, иногда бывает у генералов, когда они уходят со службы и начинают сами чего-то писать и думать, а не крики, вопли, начальник штаба, где мои мысли. Вот какое-то такое оно все кривое и горбатое.
Ну вот, кстати, нам слушатель пишет, да, это к нашему предыдущему разговору про парк «Патриот». Был осенью стоянка бесплатно.
Ну вот.
Я признаю, сколько ездил, но я, правда, только на танковый биатлон ездил. Тоже бесплатно все было. Может быть, конечно, там...
Может, что-то и получилось.
А может быть, вы пытались припарковаться на место министра обороны?
Кого-то.
Ну да,
да,
например. Или вас непосредственно министр обороны припарковал?
Ну такое, да, у нас происходит в Раменском, когда идут, в Жуковском, извините, на этом самом.
Да, когда Макс проходит.
Да.
Давай через 2 минуты вернемся.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете. Ну вот, как Николай, например, по телефону к нам из Челябинска из самого дозвонился. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Первый раз получилось дозвониться до вас.
Ну, мы вас поздравляем. Надеюсь, не последний.
И себя тоже.
Да, я тоже надеюсь. У меня, ну, как бы сказать, не вопрос. Просто столкнулся с такой проблемой. Ребенок занимается техническими видами спорта уже третий год. И просто вот школы ДСАФ у нас раньше были, я знаю, сейчас это просто, ну, чисто нищенское существование какое-то. И все технические виды спорта держатся на одном энтузиазме родителей. Есть такие одержимые люди.
И на их деньгах.
Да, и в деньгах, к сожалению, это все очень дорого. Хотелось бы, чтобы государство как-то побольше уделило внимание этому финансированию, что ли. Техники просто российской даже не осталось, на что, чем ребятам заниматься. А детям это очень-очень интересно. И для армии это очень полезно будет.
Да если б только это, то, что в ДСАФе. Помните, когда я был совсем сопляком, а был я лефортовской шпаной, а для того, чтобы мы не лазили по чердакам, заборам и прочим веселым местам, стройкам, завод ЦИАМ развернул детскую станцию детского технического творчества. На здоровье. Приходите. Хотите работать на станке? Научат. Хотите клеить? Научат. Сварочные работы хотите? Научим. Кружок авиамоделирования? Иди. Двигатели хочешь делать маленькие? Давай, иди. Может, большие потом будешь делать у нас на ЦИАМе. Нет же этого. Нету. А чего есть, возникает вопрос. Но чего мы хотим? Если, например, наш президент с изумлением смотрит на вице-премьера, который понятия не имеет о том, что нормальный народ в основном ездит на электричках и рабочих поездах. Ну, чего мы хотим-то?
Ну, здесь я не совсем соглашусь и с нашим слушателем, и с вами, Михаил Владимирович. Например, я знаю, что у меня в районе есть муниципальная секция моделирования. О. И туда можно ходить совершенно бесплатно. Ну, вот мой сын еще не ходит, вроде собирается только. Ну, изъявляет желание, скажем так. Задумывается о том, что да, я бы хотел. Одноклассник его ходит, у него кружки, кружок авиамоделирования. Мы тут с ним обсуждали, как он будет делать винт для своего самолета, который он производит.
Да, я думаю, вот что. Значит, раз это так, то я не думаю, что это в единственном в районе в Москве.
Да нет, конечно.
Наверное, нет. Наверное, бы надо бы порыть и посмотреть родителям. Вполне возможно, что в их районе это где-то достаточно отдалено.
Просто у этого нет интернет-сайта, да. У этого нету своих блогов, Фейсбук и так далее. Да, только сарафанное радио. По-другому это не работает никак.
Да, я не думаю, что надо идти в Рудом УДО, и что там тебе, может, и скажут, конечно. Но тоже вряд ли. Потому что непонятно, под чьим флагом развернуты такие секции. Или станции.
Да, но нам-то звонили из Челябинска, да. Вот в Челябинске, возможно, история совершенно другая. Здесь я, безусловно, не могу говорить за всю страну. Говорю конкретно про свой район. Он здесь, в Москве, недалеко.
Да, не угадаешь. Ну что, пошли смс-ки.
Да? Давайте.
Дмитрий, некто Дима, никнейм. Вопрос. Возможен в ближайшие 10 лет в Казахстане крымский вариант? Назарбаев не вечный, Хрущев много отдал областей казахам. Нации их голову поднимают. Ваше мнение. Дима 64. Дима 74. Дима, извините, что так вот фамильярно. Я бы не сказал, что можно вообще рассматривать и обсуждать вопрос крымского варианта. А что вы имеете в виду? Что мы туда направим вежливых людей? У казахов есть свои вежливые люди. Скажем, ну-ка давай вернее там, допустим, северо-казахстанские области. Да вы что, ребята, вы хотите учинить гражданскую войну на территории теперь уже РСФСР? Какой крымский вариант? Какой? В чем? У них внутри какие-то начнутся терки, раздорки? Или что? Или мы будем Казахстан к себе присоединять?
Дальше идем. Служил,
поконкретней.
Служил срочку 98-2000 год в главном штабе ВВС, бывшее ПВО. Там, что там сейчас находится?
Где?
Ну, в главном штабе ВВС, бывшее ПВО. Ну, наверное,
там. В Балашихе?
Ну, по всей...
Понятно. Ну, там оно и находится. Куда оно денется? Здравия желаю, товарищи полковники. Скажите, чем планируют заменить в армии пистолет ПМ как табельное оружие офицеров? А вот это очень забавный вопрос. Потому что пистолетом Ярыгина уже заменяли ПМ.
Угу.
Пистолетом Сердюкова уже заменяли и ПМ, и Стечкина. Потому что решили, что вообще его лучше, конечно, для спецназа, потому что из гюрзы патрон блок двигателя автомобильного пробивает. И можно даже на банкиров охотиться. Прямо вынимать их из этих бронированных мерседесов. Сейчас разговор пошел, что вот давайте пистолет Лебедева, который вообще сделан, как я понимаю, на спортивной базе. Ну, поживем, увидим. Планов много. Нечто. Мне нравится, например, ГШ-18. Но я понимаю, что требования наших военных, они такие, что в песок зарыл, через день пришел, вынул, посмотрел, в болото бросил. Потом вынул, посмотрел, стрелять стал. Вот такое должно быть. И абсолютно тупой, идиотичный, ничего нового. А то, что сделали Грязев с Шипуновым, это не для пехотного ума.
Из пехоты дембельнули, кстати, про пехоту. Дембельнули соседа, пошли на рыбалку, попросил разжечь костер, а он пыхтел, так и не смог. В армии-то чем занимаются сейчас?
А вот тем и занимаются, что греются около печки, а костер разжечь не могут. А это же началось с чего? А давайте прекратим все эти дурные полевые выходы, житье в палатках. Не-не-не, нам этого не надо. Вот чтобы аутсорсинг был, чтобы массажисты ходили, бабушки печки растопляли. Ой. Человек, который имеет необходимую подготовку, защитник Родины, знание и желание защищать страну. А официанты это есть? Рюмочка 23 числа поднимают все, у кого яйца висят. А что, Смольников Андрей прав. Возникает вопрос, а как насчет патриотизма у этого официанта? Может, его вообще и к обслуживанию людей подпускать нельзя?
А если, не дай бог, генерал какой-нибудь придет?
Да.
Не, вы что? Не подскажете, как сложилась судьба летчиков, сбросивших бомбы на Хиросиму и Нагасаки?
Ну, сошел с ума только Клод Изерли, по-моему, штурман самолета, который бомбил Нагасаки. Остальные все успешно служили. Не происходит, что происходит с «Газпромом», что нам грозит, Анатолий Ижевск. А что нам может грозить с «Газпромом»? То, что мы перестанем Украине газ продавать за даром. Чего такого может грозить-то? Ничего там не происходит, у них все нормально.
А в моем далеком детстве пацанов в 14 лет школы возили стрелять из автоматов. Это к нашему разговору про парк «Патриот», как бы пострелять и так далее.
Слушайте, а нас вовсе никуда не возили, у нас в подвале тир был.
Ну, тогда-то все совсем по-другому было, слушайте.
Девчонки стреляли, прям как снайпер Павличенко.
Совершенно другая история, и детей по-другому воспитывали, и страна другая была, и цели были другие. В том же воспитании. Понимаете, сейчас только начнем вводить военную подготовку в школах, и все, пожалуйста, тут просто миллионы будет голосов по поводу того, что готовите милитаристское государство, опять да. Имперский марш свой,
да.
А хотите захватить Европу и так далее. Слушайте, нормально живем, у нас хорошая профессиональная армия, где совершенно никаких... ну, в общем, где готовят даже с нуля, если это необходимо.
Ну, у нас, что поделаешь, у нас же народ такой. Вот одному президент надоел, другому вот дай ты, чтобы была подготовка со стрельбой в армии, то есть в школе, а сосед начнет кричать, вы что делаете, они еще поубивают друг друга.
Ну, да.
Ну, елки, кому-то нравится одно, то кому-то другое.
Самое интересное, что даже дети сейчас в 11 классе совершенно разные. Одни просить дебилы дебилами, дети еще, которым надо слюни вытирать, а другие уже мужики здоровые, которые готовы отдельно жить.
Да. Благодаря свойствам атмосферы нашей прекрасной планеты создание боевого лазерного оружия в принципе невозможно, Вячеслав. Нет, в принципе это возможно, Вячеслав. Но рассеяние, да, пучка луча от лазера происходит. И поэтому американцы про все свое лазерное поют только когда испытывают в Персидском заливе. У нас самолетные газорезки, ну, пока еще не получаются, но кое-что пытаемся сделать, потому что все лазерное сейчас ушло в атом, в Росатом.
Хорошо, три сообщения даже. Да, в Краснодаре подобные кружки есть, это то, что я про авиамоделирование рассказывал. А в Красноярске никаких бесплатных кружков, пишут нам слушатели. И в Вайбере еще. Вот вы в Москве, у вас есть секции, в Вологде почти нет ничего. Я об этом говорил как раз, да, что я это говорю про Москву. А, ну, видите, нам пишут, что и в регионах такие штуки есть. Ну, и в конце концов, ну... Вы же тоже люди, а мы тут не инопланетяне. Ну, поднимите что-нибудь с дивана и займитесь.
Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.